Глава 35. Кеймлин. Ранд повернулся, встал на колени позади сиденья возницы. Он не сдержал радостного смеха.
«Нам удалось, Мэтт! Я же говорил тебе, что мы...»
Слова замерли у Ранда на устах, когда взору его предстал Кеймлин. После Байрлана, а тем более после развалин Шадар Логота, Ранд думал, что знает, как может выглядеть огромный город. Но это... Такого он себе даже вообразить не мог. За громадной стеной теснились здания. Здесь словно бы собрали вместе все городки, через которые прошел Ранд, и все дома поставили бок о бок и перемешали. Над черепичными крышами вырисовывались ветхие этажи гостиниц, а приземистые склады, широкие и без окон, жались к стенам и подпирали их. Насколько хватало глаз, беспорядочно смешались, чередуясь друг с другом, красный кирпич, серый камень, белизна штукатурки. Байрлан мог тут раствориться бесследно в безбрежном половодье домов и красок, и 20 беломостев утонуло бы здесь, подняв лишь едва заметную рябь. А сама стена, 50 футов высотой, тускло-серый отвесный камень с белыми и серебристыми полосами, вытянулся огромным кольцом, изгибаясь на север и юг, невероятно далеко. По всей ее длине возвышались круглые башни, которые стояли на стене еще выше. Над каждой из них плясали на ветру красно-белые стяги. За стеной виднелись другие башни, стройные, даже еще выше, чем на стенах. Белизной и золотом блестели на солнце купола. Воображение Ранда в ярких красках рисовало по тысяче преданий облик великих городов, королей и королев, престолов и держав, известных лишь по легендам. И Кеймлин подходил под эти рожденные фантазии картины, как вода подходит к кувшину. Двуколка со скрипом катилась по широкой дороге к городу, к воротам между двух башен. Из ворот, из-под свода каменной арки, в которой мог пройти в полный рост великан или 10 великанов в ряд, тянулась вереница фургонов купеческого обоза. Неогражденные рынки тянулись по обеим сторонам дороги, черепица крыш блестела красным и багряным, между ними выстроились конюшни, хлева и загоны. Ревели телята, мычали коровы, гоготали гуси, кудахтали куры, мимекали козы, блеяли овцы, во весь голос орали, торгуясь, люди. Стена шума и гамма обступила путников и словно воронкой засосала их к воротам Кеймлина.
«Что я вам говорил?»
Банту пришлось возвысить голос почти до крика, чтобы его услышали попутчики.
«Самый величественный город в мире, построенный агирами, знаете ли? Ну, внутренний город и дворец точно. Вот как он стар, Кеймлин-то. Кеймлин, где славная королева Моргейс, да сияет ее свет, вершит закон и оберегает спокойствие Андора. «Самый прекрасный город на свете!»
Ранд готов был согласиться с этим. Рот у него был открыт, а руками хотелось заткнуть уши, чтобы в них не бил шум. Народ теснился на дороге, да так, как в Эммондовом лугу на лужайке в Белл-Тайн. Ранду припомнилось, как он в Байрлоне думал. «Там столько людей, что аж трудно поверить!» И чуть не рассмеялся. Он повернулся к Мэтту и ухмыльнулся. Тот и вправду зажимал ладонями уши, а плечи его горбились, будто он хотел заслониться ими от гамма. «Как ты хочешь тут спрятаться?» — громко спросил он, заметив, что Ранд смотрит на него. «Ну скажи, кому во всем этом множестве людей можно довериться, в этой жуткой толпе? О, свет, что за шум?» Ранд помедлил с ответом, взглянув на Банта. Фермер был захвачен зрелищем города. Как бы то ни было, вряд ли он что-либо расслышал в царящем вокруг шуме. Тем не менее, Ранд нагнулся к уху Мэтта.
«Как они отыщут нас во всем этом многолюдье? Разве тебе это непонятно? Шерстоголовый ты идиот! Нам ничего не грозит, если ты научишься держать свой проклятый язык до привязи!»
Он махнул рукой, охватывая все вокруг. Рынки, высящиеся впереди городские стены.
«Взгляни сюда, Мэтт! Здесь может случиться что угодно! Что угодно! Мы даже можем найти здесь ожидающие нас Морейн и Эгвейн и всех остальных!»
«Если они живы! Если спросишь меня, отвечу! Они, как и Менестрель, погибли!» Улыбка исчезла с лица Ранда. Он повернулся к приближающимся воротам и стал наблюдать за ними. Что угодно может случиться в таком городе, как Кеймлин. Он упрямо держался за эту мысль. Как ни хлопал вожжами банд, быстрее лошадь идти не могла. Чем ближе к воротам, тем плотнее становилась толпа, все пихались, шагая плечом к плечу, прижимаясь к фургонам и повозкам, направляющимся в город. Ранд обрадовался, увидев множество молодых парней в запыленной одежде, пеших с пожитками за плечами. Независимо от возраста, у многих из толпы, что проталкивались к воротам, был вид людей, прошагавших и проехавших долгие лиги. Расшатанные повозки и усталые лошади, одежда, измятая после ночей сна, где придется, без удобств, шаркающая походка и утомленный взгляд. Но усталые или нет, все взоры были прикованы к воротам, словно бы пройти за ворота, и всю усталость как рукой снимет. С полдюжины гвардейцев королевы стояли у ворот, в чистых красно-белых таборах и начищенных пластинчато-кольчужных доспехах. Они резко контрастировали с большинством людей, потоком устремлявшихся под каменную арку. С прямой спиной и гордо поднятой головой они глядели на входящих с надменной настороженностью. Было понятно, что если бы они могли, то немедля бы дали отворот-поворот большей части тех, кто направлялся в город. Но гвардейцы никому не мешали, а лишь обеспечивали свободный выезд покидающим город и сурово отчитывали тех, кто стремился побыстрее протолкаться вперед.
«По очереди! Не толкайтесь! Да не толкайся ты, ослепи тебе свет! Все успеете! Помоги нам, свет! В очередь!»
Двуколка банта вместе с медленным потоком людской толчии вкатилась через ворота в Кеймлин. Город начинался на низких холмах, ступенями поднимаясь к центру, который опоясывала еще одна стена, сияющая ослепительно белым и пробегающая по холмам. За второй стеной виднелось еще больше башен и куполов, белых, золотых, пурпурных. Со своей высоты на вершинах холмов они будто взирали свысока на остальную часть Кеймлина. Ранд подумал, что это должно быть и есть тот самый внутренний город, о котором говорил Бант. Втянувшись в город, сам Кеймлинский тракт преобразился, превратившись в широкий бульвар, разделенный посередине широкими полосами травы и деревьев. Трава была бурой, деревья стояли с голыми ветвями, но люди спешили вперед, словно не замечая в этом ничего необычного, смеясь, разговаривая, споря, короче, занятые обычными своими делами. Просто у них словно и мысли не возникало о том, что в этом году еще не наступила весна и что ее может вообще не быть. «Они и в самом деле не замечали», — сообразил Ранд, — «не могли или не хотели замечать. Их взоры скользили мимо безлистных ветвей, они шагали по мертвой и умирающей траве, не глядя под ноги. То, чего они не видели, можно и не замечать». То, чего они не видели, для них и не существовало. Неожиданно для Ранда, глазеющего на город и людей, двуколка свернула
на боковую улицу, оказавшуюся уже бульвара, но вдвое шире любой улицы Эммондова луга. Бант остановил лошадь и нерешительно оглянулся на своих спутников. Движение тут было поменьше, толпа обтекала повозку, даже не укорачивая шаг.
«Ты под плащом и вправду прячешь то, о чем толковал Холдвин!»
Ранд в этот момент как раз закидывал себе за спину переметные сумы. Он даже не вздрогнул. «О чем это вы?» Голос юноши тоже не дрогнул. Желудок его свернулся сердитым клубком, но слова прозвучали твердо. Мэтт прикрыл рукой зевок, но другую сунул под куртку, сжав кинжал из шадр логота, понял Рэнд. А под шарфом, обмотанным вокруг его головы, безжалостно, как у загнанного зверя, сверкали глаза. Бант избегал смотреть на Мэтта, словно зная, что в его юркнувшей под одежду руке оружие.
«Да, наверное, ни о чем особенном. А ну-ка, посудите сами. Если вы слышали, что я собрался в Кеймлин, то вы пробыли там достаточно долго, чтобы услышать и все остальное. Если б я погнался за наградой, то нашел бы предлог зайти в Гуся и Корону и перемолвиться с Холдвином. Только вот я не очень-то жалую Холдвина, а тот приятель его мне не понравился, совсем даже не понравился. Похоже, вы двое нужны ему больше всего остального».
«Я не знаю, что ему нужно», — сказал Ранд. «Мы его никогда раньше не видели». Это вполне могло оказаться сущей правдой. Одного исчезающего от другого Ранд отличить не взялся бы.
«Ого! Ладно! Как я уже говорил, я ничего не знаю, да и знать не хочу. Хлопот и без того полон рот, чтобы искать новые».
Мэтт собирал свои вещи медленно и еще даже слезать с повозки не начал, а Ранд уже стоял на мостовой с нетерпением, поджидая друга. Мэтт одеревенело повернулся от двуколки, прижимая к груди лук, колчан и одеяло, и что-то бурча. Под глазами у него залегли темные круги. В животе у Ранда заурчало, и он поморщился. От голода и неприятного кома в животе затошнило, и он испугался, что не сдержит себя. Теперь уже Мэтт выжидающе смотрел на него. «Куда идти? Что теперь делать?» Бант наклонился к Ранду и кивком подозвал его поближе. Тот подошел, надеясь на хороший совет, касающийся Кеймлина.
«Я бы спрятал этот...»
Старый фермер сделал паузу и с опаской оглянулся вокруг. Мимо двуколки по обе стороны от нее шагали люди, но, не считая нескольких человек, разразившихся проклятиями в адрес преградившей путь повозки, никто не обращал на старика и двух парней внимания.
«Не носи его», — сказал Бант, — «спрячь его, продай, избавься от него. Вот мой совет. Такая вещь непременно привлечет внимание, а, как я догадываюсь, этого тебе вовсе не нужно».
Внезапно фермер выпрямился, причмокнул на лошадь и медленно поехал по запруженной людьми улице, не сказав на прощание ни слова, не оглянувшись ни разу. За ним следом прогромыхал груженный бочками фургон. Ранд отскочил в сторону с дороги, чуть не упав, а когда опять посмотрел вдоль улицы, Бант и его двуколка уже скрылись из виду. «Ну, и что нам теперь делать?» — спросил Мэтт. Он облизнул губы, глядя большими глазами на людской водоворот, на возвышающееся на 6 этажей здание вокруг. «Мы в Кеймлине? Но что нам делать?» Уши он не затыкал, но руки у него дернулись, будто он хотел опять зажать их ладонями. Над городом висел глухой шум, неумолчный, занудный гул тысяч говорящих разом людей, сотен открытых лавочек и голосов зазывал. Для Ранда стоять здесь было все равно, что очутиться в гигантском, вечно гудящем улье. даже если они и здесь, как мы их отыщем во всем этом?»
«Морейн нас найдет»,
— неуверенно произнес Ранд. Необъятность города тяжело навалилась на плечи. Ему захотелось удрать, спрятаться от всего, от людей, от шума. Несмотря на уроки Тема, пустота ускользала. Город втягивался в нее через зрение. Ранд сосредоточился лишь на том, что находилось прямо перед ним, не обращая внимания на прочее. Если смотреть только на одну улицу, она покажется почти похожей на Байрлан. На Байрлан — последнее место, где они все считали себя в безопасности. Больше никто не в безопасности. Может быть, они все уже погибли? Что тогда?
«Они живы! Эгвейн жива!»
С жаром сказал он. Несколько прохожих странно посмотрели на Ранда.
«Может быть», — сказал Мэтт. «Может быть. Что, если Морейн не найдет нас? Что, если никто не найдет, кроме...»
Его передернуло, он не в силах был вымолвить это слово.
«Об этом будем думать, когда такое случится», — твердо заявил Мэтт Урант. «Если случится».
Самое худшее означало отправиться на поиски Элайды, Айседой из дворца. Он бы скорее предпочел идти в Тарвалан. Ранд не знал, помнит ли Мэтт о том, что говорил Том о красных Айе и о черных. Но сам-то он хорошо помнил. Желудок у него опять скрутило.
Том велел отыскать гостиницу под названием «Благословение королевы». Вот туда для начала и пойдем.
«Как? Мы даже завтрак один на двоих себе позволить не можем».
«По крайней мере, хоть что-то для начала. Том думал, что там нам помогут».
«Я не могу. Они везде, Ранд».
Мэтт уткнулся взором в камни мостовой и словно бы ушел в себя, пытаясь отгородиться от снующих вокруг людей.
«Куда бы мы ни пошли, они за нами по пятам, либо поджидают нас. И в благословении королевы они тоже будут? Я не могу. Я... Исчезающего ничто не остановит!»
Ранд сгреб в горсть ворот Мэтта. Пальцы дрожали и едва его слушались. Мэтт нужен ему? Может, другие и живы? Свет, чтоб так и было. Но здесь и сейчас были только Мэтт и он. Мысль о том, чтобы идти одному... Ранд с трудом проглотил комок в горле, чувствуя на языке горький привкус. Он быстро осмотрелся. Никто вроде не услышал, как Мэтт упомянул исчезающего. Толпа торопливо текла мимо парней, каждый был погружен в свои собственные мысли и тревоги. Ранд приблизил лицо к Мэтту.
«Мы ведь уже далеко ушли?»
— хриплым шепотом спросил он.
«Однако они нас еще не поймали. Если не бросим все на полдороги, мы сможем пройти до конца. Я ни за что не махну рукой и не буду покорно ждать, как овца на бойне. Не буду! Понял? Ты собрался стоять здесь, пока не умрешь с голоду? Или до тех пор, пока они не схватят тебя и не сунут в мешок?»
Ранд отпустил Мэтта, отвернулся от него и двинулся по улице. Ногти его глубоко вонзились в ладонь, но пальцы по-прежнему дрожали. Неожиданно рядом с ним зашагал Мэтт, все еще уткнувшись взглядом в мостовую, и Ранд облегченно перевел дыхание.
«Извини, Ранд!» — пробормотал Мэтт.
«Ладно, забудь», —
ответил Ранд. Мэтт едва поднимал взор, чтобы не наткнуться на прохожих, а слова, произнесенные безжизненным голосом, падали одно за другим.
«Не могу избавиться от мысли, что никогда не увижу дома. Я хочу домой. Смейся, если хочешь, мне все равно. Чего бы я только не отдал за то, чтобы моя мать отчитывала меня вот сейчас за что-нибудь. Это как гири на душе. Горячий гири. Повсюду кругом чужаки, и непонятно, кому верить. Если вообще кому-то можно верить. Свет, да двуречье так далеко, словно бы оказалось в другом конце мира. Мы остались одни, и домой нам никогда не попасть. Мы умрем, Ранд.
Пока еще не умерли, — резко возразил другу Ранд. Все умирают, колесо вращается. Хотя я не собираюсь свернуться тут калачком и ждать, что произойдет.
«Ты говоришь совсем как мастер Алвир!»
— пробурчал Мэтт, но в голосе его послышалось облегчение.
«Ладно», — сказал Ранд, — «ладно.
Свет, пусть с другими все будет хорошо. Пожалуйста, не допусти, чтобы мы остались одни». Ранд стал спрашивать дорогу к благословению королевы. Ответы прохожих были разные, причем проклятие всем тем, кому не сидится дома, или равнодушное пожатие плечами, или пустой, ничего не выражающий взгляд, преобладали. Кое-кто шествовал мимо, лишь чуть повернув голову, а то и вовсе не удостаивая парней взгляда. Широколицый мужчина, почти такой же рослый, как и Перин, склонил голову на бок и сказал:
«Благословение королевы, да? Вы, деревенские ребята, за королеву, небось?»
На широкополой шляпе у него светлым пятном выделялась белая кокарда, а на рукаве долгополого кафтана белела повязка.
«Ну так вы опоздали!»
Громко хохоча, он пошел дальше, оставив Ранда и Мэтта ошеломленно смотреть друг на друга и хлопать глазами. Ранд пожал плечами. В Кеймлине избыток всякого странного народа, подобных людей раньше он в жизни не видывал. Некоторые сразу выделялись в толпе, слишком темной или слишком бледной кожей, платьем необычного покроя или ярких расцветок, остроконечными шляпами или шляпами с длинными перьями. Встречались женщины с вуалью на лице, женщины в широких, с их собственный рост, жестких платьях, женщины в платьях, оставлявших больше неприкрытого тела, чем Ранду доводилось видеть у любой из прислуживающих девушек в самой захудалой таверне. Изредка по переполненным улицам продирался экипаж, броско раскрашенный и позолоченный, влекомый четверкой или шестеркой лошадей, сбруя которых была украшена плюмажами. Мелькали портшезы, и носильщиков нисколько не интересовали те, кого они отпихивали со своего пути. Ранд видел, как из-за этого завязалась драка. Группа громко спорящих мужчин размахивала кулаками, а бледнокожий мужчина в красно-полосатом кафтане выбирался из лежащего на боку портшеза. Два просто одетых человека, которые до того, казалось, всего лишь проходили мимо, набросились на него, прежде чем он успел ступить на мостовую. Толпа сторонних наблюдателей мгновенно распалась на злобные кучки ворчащих и потрясающих кулаками людей. Ранд дернул Мэтта за рукав и поспешил прочь. Дважды того упрашивать не пришлось. Рев и шум маленького бунта катился за парнями, пока они не свернули с этой улицы. Несколько раз, вместо того, чтобы идти своей дорогой, к Ранду и Мэтту подходили какие-то типы. По запыленным одеждам ребят легко было догадаться. Они только что прибыли в город, и их вид действовал на некоторых словно магнит. Вороватые личности с бегающими глазами и готовые пуститься на утек предлагали по сходной цене реликвии Логайна. Ранд прикинул, что ему пытались всучить столько лоскутков от плаща лже-дракона и осколков его меча, что их хватило бы на два меча и на полдюжину плащей. Лицо Мэтта, по крайней мере, в первый раз оживилось, но Ранд грубо отшивал продавцов коротким «нет». И те, едва услышав отказ, быстро втягивали голову в плечи и с торопливым «да сияет свет королеву, добрый мастер!» исчезали. В большинстве лавок и мастерских продавали тарелки и чаши, разрисованные причудливо фантастическими сценами, долженствующими показать лже-дракона, выставленного в оковах при дочи королевы. И на улицах кишели белоплащники. Каждый из них шагал в пятачке свободного пространства, двигавшегося вместе с ним, совсем как в Байрлоне. Оставаться незамеченным
Об этом Ранд беспокоился больше всего. Он спрятал меч под плащом, но понимал, эта предосторожность ненадолго. Рано или поздно кто-то задумается, что же он скрывает под полой. Ранд никогда бы не последовал совету Банта не носить меч, то, что связывало его с Темом, с отцом. В толпе у многих были мечи, но ни одного с бросающимся в глаза знаком цапли. Однако у всех кеймлинцев и у некоторых из пришельцев мечи были обмотаны полосками материи, ножны и эфес, красный с белым шнуром, либо белый с красным шнуром. Сотню накладок цапель можно спрятать под этими обмотками, и ни одной не заметишь. Кроме того, следование местной моде позволит более соответствовать городской обстановке. В доброй половине лавок торговали материей и шнуром с выставленных на улицу прилавков, и Рант остановился у одного лотка. Красная материя оказалась дешевле белой, хотя он и не заметил между ними никакой разницы, кроме цвета. Поэтому он и купил красную ткань и белый шнур для пущего сходства с горожанами, несмотря на сетование Мэтта на то, как мало денег осталось. Молчаливый лавочник оглядел их с ног до головы, кривя губы, пересчитал рандовые медики и разразился бранью, когда Ранд спросил, нельзя ли зайти к нему в лавку и там обернуть тканью меч.
«Мы пришли не на лого и наглазеть», — терпеливо объяснил ему Ранд. «Мы просто приехали взглянуть на Кэмлин».
Он вспомнил Банта и добавил,
«самый прекрасный город в мире».
Недовольная гримаса с лица лавочника никуда не делась.
«Да сияет свет добрую королеву Моргейс!»
— с надеждой сказал Ранд.
«Только попробуйте что-нибудь учинить!» — сердито заявил лавочник. «И по одному моему слову сюда явится сотни человек! Они займутся вами, если того не сделает гвардия!»
Он сплюнул, едва не угодив на ногу Ранду.
«Давайте валите! Возвращайтесь к своим грязным делишкам!»
Ранд кивнул, будто мужчина вежливо попрощался и поволок Мэтта прочь. Тот все оглядывался на лавочку, что-то бурча, пока Ранд не затащил его в пустынный переулок. Встав спиной к улице, чтобы прохожие случайно не разглядели, что он делает, Ранд снял пояс и принялся обматывать полосой ткани ножны и рукоять.
«Готов поспорить, что он запросил с тебя вдвое за эту проклятую материю», — заметил Мэтт. «Или втрое!»
Обвязать меч тканью и скрепить ее шнуром, чтобы все держалось и не сползало, оказалось не таким простым делом, как представлялось.
«Они все постараются обмануть нас, Ранд! Они думают, что мы пришли поглазеть на лже-дракона, как и все остальные. Нам еще повезет, если никто не шарахнет нас по голове, пока мы спим. Здесь же нельзя жить! Здесь слишком много народу! Давай прямо сейчас отправимся в Тарвалан или на юг, в Илиан. Я не прочь посмотреть на то, как там собираются для охоты за рогом. Если уж нам нельзя идти домой, давай просто уйдем».
«Я остаюсь», — сказал Ранд. «Если их здесь еще нет, рано или поздно они, разыскивая нас, придут сюда».
Ранд не был уверен, что обмотал и обвязал меч точно так же, как и другие. Но цапель на ножнах и эфесе теперь видно не было. С этим все в порядке. Выйдя опять на улицу, Ранд почувствовал уверенность. На одну заботу у него стало меньше. О том, что их опознают по мечу, тревожиться не нужно. Мэтт плелся с пасмурным лицом, будто его волокли на веревке. Мало-помалу Ранду удалось добиться нужных указаний. Поначалу ответы были неясные, вроде «где-то вот там» или «куда-то туда». Но чем дальше шли друзья, тем точнее становились объяснения прохожих, пока, наконец, они не оказались перед большим каменным зданием с поскрипывающей на ветру вывеской над дверями. Мужчина, опустившийся на колено перед женщиной с короной на золотисто-рыжих волосах. Одна рука женщины покоилась на склоненной в поклоне голове мужчины. «Благословение королевы».
«Ты уверен?» — спросил Мэтт.
«Конечно», — сказал Ранд. Он глубоко вздохнул и толкнул дверь.
Просторную общую залу, стены которой были обшиты панелями темного дерева, согревали два камина. Одна служанка подметала пол, хотя тот выглядел и без того чистым, другая полировала в углу шандалы. Обе, прежде чем опять вернуться к своим делам, улыбнулись вошедшим. Заняты были всего несколько столов, но в такой ранний час даже дюжина посетителей уже толпа, и если никто из них не выказал особой радости, увидев Ранда и Мэтта, то, по крайней мере, сидящие за столиками выглядели людьми опрятными и трезвыми. Ароматы жареной говядины и свежеиспеченного хлеба плыли из кухни, у Ранда от них слюнки потекли. Хозяин гостиницы оказался мужчиной дородным, что весьма обрадовало Ранда, розовощеким, в накрахмаленном белом фартуке, с сидеющими волосами, зачесанными на лысину, которую те совсем не скрывали. Цепким взглядом он пробежал по Ранду и Мэтту. От головы до пят, по запыленной одежде, поношенным сапогам, узлам за плечами, но приятная улыбка для них у него все же была наготове. Звали хозяина Базил Гилл.
«Мастер Гилл», — сказал Ранд, — «один наш друг велел нам прийти сюда. Том Мэрилин. Он...»
Улыбка содержателя гостиницы соскользнула с губ. Ранд оглянулся на Мэтта, но тот совершенно увлекся вдыханием ароматов из кухни и ничего более не замечал.
«Что-то не так? Вы его знаете?»
«Я его знаю», — отрывисто произнес Гилл.
Его, казалось, теперь больше всего интересовал футляр с флейтой на боку у Ранда.
«Идемте со мной»,
— он мотнул головой куда-то себе за спину. Ранд дернул Мэтта за собой, затем пошел за Гиллом, раздумывая, что же все-таки происходит. В кухне мастер Гилл остановился, заговорив с поварихой, полной женщиной с убранными на затылке в пучок волосами. Она чуть ли не фунт в фунт была под стать содержателю гостиницы. Пока мастер Гилл говорил, она, не переставая, помешивала в кастрюлях. Запахи были просто чудесны. Двухдневный голод, прекрасная приправа, к чему угодно. Но пахло тут совсем как на кухне у миссис Алвир, так что в животе у Ранда громко заурчало. Мэтт наклонился к кастрюлям, вытянув вперед нос. Ранд слегка толкнул его локтем в бок. Мэтт поспешно утер подбородок, по которому уже побежала слюнка. Потом хозяин гостиницы вывел парней через заднюю дверь. Во дворе он огляделся, убедился, что рядом никого нет, затем повернулся к ним, к Ранду.
«Что в футляре, парень?»
«Томова флейта», — медленно ответил Ранд.
Он открыл футляр, словно вид, украшенный золотом и серебром флейты, мог чем-то помочь. Рука Мэтта шмыгнула под куртку. Мастер Гилл не сводил глаз с Ранда.
«Угу, ее я узнаю. Сколько раз видел, как он на ней играет, да и нет второй на нее похожей, но разве что при королевском дворе».
Время приятных улыбок миновало, и проницательные глаза вмиг стали острее ножа.
«Как она вам досталась? Том скорее расстался бы с рукой, чем с этой флейтой».
«Он мне ее сам дал».
Ранд снял со спины завернутый в узел плащ Тома и положил его на землю, немного распустив узел и показав цветные лоскутки и уголок футляра с арфой.
«Том умер, мастер Гилл. Если он был вашим другом, то извините, что я пришел с такой вестью. Он был и моим другом».
«Умер, говоришь? Как?»
«Один человек пытался убить нас. Том сунул это мне и велел нам убегать».
Лоскутки бабочками бились на ветру. Горло у Ранда перехватило. Он тщательно вновь завернул плащ.
«Нас бы убили, если бы не он.
Мы вместе направлялись в Кэмлин. Он велел нам прийти сюда, в вашу гостиницу.
«Я поверю, что он умер», — медленно произнес хозяин гостиницы. «Только когда увижу его тело».
Он легонько подтолкнул носком сапога свернутый плащ и громко кашлянул.
«Нет-нет! Я верю, ты видел именно то, что предстало твоим глазам. Просто я не верю, что он мертв. Такого человека, как он, убить гораздо труднее, чем ты можешь себе представить. Он крепкий мужчина, старина Том Мэрилин».
Ранд положил руку Мэтту на плечо.
«Все в порядке, Мэтт. Он друг».
Мастер Гил посмотрел на Мэтта и вздохнул.
«Полагаю, друг и есть».
Мэтт медленно выпрямился, сложив руки на груди. Он, однако, все равно настороженно приглядывался к содержателю гостиницы, и щека у него подергивалась в нервном тике.
«Направлялись в Кэмлин, говоришь?»
Хозяин гостиницы покачал головой.
«Сдается мне, это последнее место на земле, не считая, возможно, Тарвалана. Куда бы Том решил направиться?»
Он переждал, пока мимо не прошел конюх, ведший за собой в поводу лошадь, и даже потом понизил голос.
«Как я понимаю, у вас неприятности с соседой».
«Да», — проворчал Мэтт, а Рант в этот же миг спросил. «Почему вы так думаете?» Мастер Гил сухо усмехнулся.
«Я знаю этого человека, вот с чего. Он бы наверняка ввязался в такое дело, особенно если нужно помочь паре парней возраста вроде вашего».
В глазах мастера Гила промелькнуло какое-то воспоминание. Хозяин гостиницы выпрямился.
«Ну, я не высказываю никаких обвинений, запомните, но, как я понимаю, ни один из вас не может... То, что я имею в виду, это... какие же все-таки у вас неприятности с Тарваланом, если вы не имеете ничего против моего вопроса?»
По коже у Ранда пробежали мурашки, когда до него дошло, что было на уме у толстяка. «Единая сила».
«Нет-нет, ничего подобного, клянусь. Нам даже помогала Айседой, Морейн».
Ранд, спохватившись, прикусил язык, но выражение лица Гила не изменилось.
«Рад слышать это. Нельзя сказать, что я питаю много любви к Айседой, но лучше пусть они, чем нечто другое».
Он медленно покачал головой.
«Слишком много болтовни обо всем таком. Из-за Логайна, которого должны сюда привести. Ничем не хотел обидеть, сами понимаете, но... Ладно, я же должен знать, и... или нет?»
«Ничего обидного», — сказал Ранд.
Мэттово бурчание могло оказаться чем угодно, но содержатель гостиницы, похоже, принял этот звук за иное выражение слов Ранда.
«Вы оба выглядите добрыми малыми, и я верю, что вы были... что вы друзья Тома. Но сейчас трудные времена и жестокие дни. Полагаю, что заплатить вам не по карману». «Да, навряд ли. Тут почти всего нехватка, а то, чего хватает, стоит кучу денег, поэтому я найду вам кровати. Не лучшие, разумеется, но теплые и сухие. И чем-нибудь вас накормлю, и большего, как бы ни хотел, обещать не могу».
«Благодарю вас», —
сказал Ранд, бросив недоуменный взгляд на Мэтта.
«Это намного больше, чем я ожидал».
«Что значит добрыми малыми, и почему он должен бы обещать больше?»
«Что ж, Том — мой хороший друг, старый друг, с горячей головой и со склонностью ляпнуть самое наихудшее из возможного той единственной особе, которой этого говорить нельзя. Но, тем не менее, хороший друг. Если он не появится, что ж... тогда что-нибудь да придумаем. Лучше, чтобы вы не заводили больше разговоров о Айседой, которые вам помогают. Я добропорядочный подданный королевы. Но как раз сейчас в Кеймлине слишком много тех, кто не так понимает верность королеве. И я имею в виду не одних только белоплащников.
Мэтт фыркнул.
Мне так начхать. Пусть вороны унесут всех оседой прямо в Шайлгул. Попридержи язык!
Накинулся на него мастер Гил.
Я сказал, что не люблю их. Но я не говорил, что я такой дурень, чтобы думать, будто они стоят за всем дурным. Королева поддерживает Элайду, и гвардия стоит за королеву. Да не спошлет свет, дела идут не так плохо, чтобы все переменилось. Во всяком случае, недавно кое-кто из гвардейцев забылся настолько, что обошелся грубо с народом, который, как им показалось, говорил против Айседой. Не на службе, хвала свету, но именно так все и случилось. Мне не нужны праздно шатающиеся гвардейцы, которые, дабы преподать вам урок, разносят в пух и прах мою общую залу. И мне не нужны белоплащники, которые подбивают какого-нибудь олуха нацарапать клык дракона на моей двери. Поэтому, если вам хочется получить от меня хоть какую-нибудь помощь, просто держите свои мысли об Айседой, хорошие они или плохие, при себе.
Он задумчиво помолчал, затем добавил.
Наверное, будет лучше не упоминать Томово имя. Ну, хотя бы там, где кроме меня его могут услышать. Кое-у-кого из гвардейцев хорошая память, да и у королевы тоже. Не стоит рисковать.
«Тома были неприятности с королевой?» — с недоверием спросил Ранд, и хозяин гостиницы рассмеялся.
«Ага, так он вам всего не рассказал? Да и зачем бы он стал кому-то говорить? А с другой стороны, не понимаю, почему вам нельзя знать об этом? Да и не такой уж это секрет. Вы что, считаете, будто всякий министрель такого же высокого мнения о себе, как Том? Ну, доведись поразмышлять об этом, то, думаю, именно так министрели и мнят о себе. Но мне всегда казалось, что у Тома имелось основание особо высоко ценить себя. Он не всегда, знаете ли, был министрелем, бродящим от деревни к деревне и частенько спящим под кустом. Было время, когда Том Мерлин был здесь, в Кеймлине, придворным бардом, и его знали при каждом королевском дворе от Тира до Марадана.
«Том?» — переспросил Мэтт. Ранд задумчиво покивал. Он мог представить себе Тома при дворе королевы с его величественными манерами и импозантными жестами.
«Именно он!» — сказал мастер Гил. «Вскоре после того, как умер Тарингейл Дамодред, с племянником Тома стряслась беда. Кое-кто поговаривал, будто Том стал, скажем так, ближе к королеве, чем то пристойно. Но Моргейс была молодой вдовой, а Том в отсвете лет в ту пору, и королева может поступать, как она того желает. Именно так я смотрю на это дело. Только у нее, у нашей славной Моргейс, всегда был крутой нрав. И он ушел, ничего не сказав, как только прознал, в какую беду попал его племянник. Королеве это не слишком-то понравилось, да и вмешательство в дела Айседой понравилось ей не больше. Не берусь утверждать, было что-то такое с племянником Тома или нет. Так или иначе, когда Том вернулся, то сказал королеве пару слов без утайки, без обиняков. Слова, которые королеве не говорят. Слова, которые не говорят женщине с характером, Моргейс. Элайда была настроена против него из-за того, что он влез в эту историю с племянником. И, оказавшись между гневом королевы и враждебностью Элайды, Том оставил Кеймлин, всего на полшага опередив прогулку в тюрьму, если не к топору палача. Насколько я знаю, указ против него до сих пор в силе.
«Если это было много лет назад, — сказал Ранд, — то, может быть, никто о нем и не помнит?»
Мастер Гил покачал головой. Гаррет Брин, капитан генерал гвардии королевы. Он лично командовал гвардейцами, которых Моргейс послала вернуть Тома в цепях. Я сомневаюсь, что он когда-либо забудет, как воротился с пустыми руками, будучи отправлен на поиски Тома, а тот уже успел вернуться во дворец и вновь покинул его. И королева никогда ничего не забывает. Вам когда-нибудь встречалась женщина, страдающая подобной забывчивостью? О, Моргейс была в ярости, клянусь. Весь город целый месяц ходил на цыпочках и разговаривал шепотом. Да и найдется немало других гвардейцев, которые не так молоды, и все помнят. Нет, лучше про Тома, как и про эту вашу оседой, помалкивать. Идемте, я дам вам что-нибудь поесть. У вас такой вид, будто ваши желудки голодают ваши хребты.